Говорить о Софии как о существенном элементе божества не значит, с христианской точки зрения, вводить новых богов. Мысль о Софии всегда была в христианстве. Более того, она была еще до христианства. В Ветхом Завете есть целая книга, приписываемая Соломону, которая носит название Софии. Эта книга не каноническая, но, как известно, и в канонической книге «Притчи Соломоновых» мы встречаем развитие этой идеи Софии под соответствующим еврейским названием «Хохма». София, говорится там, существовала прежде создания мира, то есть мира природного. Бог имел ее в начале путей своих, то есть она есть идея, которую Он имеет перед собою в своем творчестве и которую, следовательно, Он осуществляет. В Новом Завете также встречается этот термин в прямом уже отношении к Христу у апостола Павла. Представление Бога как цельного существа, как универсального организма, предполагающего множественность существенных элементов, составляющих этот организм, это представление может казаться нарушающим абсолютность божества, вводящим в Бога природу. Но именно для того, чтобы Бог различался безусловно от нашего мира, от нашей природы, от этой видимой действительности, необходимо признать в нем свою особенную вечную природу, свой особенный вечный мир. В противном случае наша идея божества будет скуднее, отвлеченнее, нежели наше представление видимого мира. Отрицательный ход в религиозном сознании всегда был таков, что сначала божество очищалось, так сказать, от всякого действительного определения, сводилось к чистому абстракту, а затем уже от этого отвлеченного божества легко отделывалось религиозное сознание и переходило в сознание безрелигиозное, в атеизм. Если не признавать в божестве всю полноту действительности, а следовательно необходимо и множественности, то неизбежно положительное значение переходит к множественности и действительности этого мира. Тогда за божеством остается только отрицательное значение, и оно мало-помалу отвергается, потому что если нет другой действительности, безусловной, другой множественности, другой полноты бытия, то эта наша действительность есть единственная, и тогда у божества не остается никакого положительного содержания. Оно или сливается с этим миром, с этой природой. Этот мир, эта природа признаются прямым, непосредственным содержанием божества. Мы переходим в натуралистический пантеизм, где эта конечная природа есть все, а Бог — только пустое слово. Или же, и это более последовательно, божество как пустой абстракт просто отвергается, и сознание является откровенно атеистическим. Итак, Богу, как цельному существу, принадлежит вместе с единством и множественность. Множественность субстанциальных идей, то есть потенций или сил, с определенным особенным содержанием. Эти силы, как обладающие каждой особенным определенным содержанием, различным образом, относящимся к содержанию других, необходимо составляют различные второстепенные целые или сферы. Все они составляют один божественный мир. Но этот мир необходимо различается на множественность сфер. Если божественное целое состоит из существенных элементов, из живых сил с определенным индивидуальным содержанием, то эти существа должны представлять основные черты, необходимо принадлежащие всякому индивидуальному бытию, некоторые черты общего всем живым силам психического характера. Если каждый из них осуществляет определенное содержание или идею, и если к определенному содержанию или идее сила, осуществляющая их, может, как мы видели, относиться трояким образом, то есть иметь это содержание как предмет воли, заключать его в себе как желанное, затем представлять его и, наконец, чувствовать его, если оно может относиться к нему субстанциально, идеально и реально или чувственно, то легко видеть, что чувственные элементы божественного целого должны различаться между собою, смотря по тому, какое из этих отношений есть преобладающее. Преобладает ли воля нравственное начало, или же начало теоретическое представление, или же, наконец, начало чувственное или эстетическое. Таким образом, мы имеем три разряда живых сил, образующих три сферы божественного мира. Первого рода индивидуальные силы, в которых преобладают начало воли, можно назвать чистыми духами. Второго рода силы можно назвать умами. Третьего рода – душами. Итак, божественный мир состоит из трех главных сфер. Сферы чистых духов, сферы умов и сферы душ. Все эти сферы находятся в тесной и неразрывной связи между собою, представляют полное внутреннее единство или солидарность между собою, так как каждая из них восполняет другую. Необходимо другой, утверждается другою. Каждая отдельная сила и каждая сфера ставит своим объектом, своей целью все другие. Они составляют содержание ее жизни. И точно так же эта отдельная сила и эта отдельная сфера есть цель и объект всех других, так как она обладает своим особенным качеством, которого им не достает. И таким образом одна неразрывная связь любви соединяет все бесчисленные элементы, составляющие божественный мир. Действительность этого мира, который по необходимости бесконечно богаче нашего видимого мира, действительность этого божественного мира, очевидно, может быть доступна вполне только для того, кто к этому миру действительно принадлежит. Но так как и наш природный мир находится необходимо в тесной связи с этим божественным миром, какова эта связь, мы увидим впоследствии, так как между ними нет и не может быть непроходимой пропасти, то отдельные лучи и отблески божественного мира должны проникать и в нашу действительность и составлять все идеальное содержание, всю красоту и истину, которую мы в ней находим. И человек, как принадлежащий к обоим мирам, актом умственного созерцания может и должен касаться мира божественного и, находясь еще в мире борьбы и смутной тревоги, вступать в общение с этими ясными образами из царства славы и вечной красоты. В особенности же это положительное, хотя и неполное познание или проникновение в действительность божественного мира свойственно поэтическому творчеству. Всякий истинный поэт должен необходимо проникать в отчизну пламени и слова, чтобы оттуда брать первообразы своих созданий и вместе с тем то внутреннее просветление, которое называется вдохновением, и посредством которого мы и в нашей природной действительности можем находить звуки и краски для воплощения идеальных типов. Как один из поэтов говорит: «И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И слышу я, как разговор везде немолчный раздается, как сердце каменное гор с любовью в темных недрах бьется, с любовью в тверди голубой клубятся медленные тучи, и под древесную корой с любовью в листье сок живой струей подъемлется певучий. И вещим сердцем понял я, что все, рожденное от слова, лучи любви, кругом ли я, к нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя, любви покорная закону, стремится силой бытия неудержимо к Божью лону. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало. И ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало.